Это очень старая и, может быть, не очень смешная шутка. Один спрашивает другого: «Ты имеешь какое-нибудь отношение к железной дороге?» «А как же? Каждый год в отпуск на юг езжу». Вот, уподобляясь этому человеку, некоторые из городских жителей также отвечают на вопрос о своей связи с сельским хозяйством. «А как же? Хлеб кушаю, молочко попиваю, сливочками балуюсь». Впрочем, так было. Сейчас этого уже никто не скажет. Ибо каждый человек прекрасно понимает, что именно там, на колхозных и совхозных полях, проходит сегодня передний край нашего решительного наступления, нашей борьбы за
минуточку,
то, чтобы...
Минуточку. Вы заговорили очень уж высоким штилем. Не лучше ли просто сказать, что сегодня мы стали честно и прямо думать и вслух рассуждать, что можем взять по-настоящему от земли в полную меру то, что она должна давать? Да так, чтобы каждый день был не только хлеба душистого полным, но и мясо приносил в каждый дом, и молоко, не скупясь, разливал по чашкам, и золотился ароматным маслом.
И все это по недорогим ценам.
Разумеется, ведь в этом же смысл нашего наступления, нашей решительной борьбы.
Простите,
за...
Простите, Надежда Михайловна, но вы, кажется, тоже заговорили несколько в возвышенном
тоне. Разве, да?
Нет, ничего. Вообще-то вопрос о сельском хозяйстве решается, казалось бы, весьма просто. Зайдите в магазин и посмотрите, что там есть. Но в магазинах наших, к сожалению, не всегда найдешь на прилавках такие необходимые продукты, как мясо, масло, колбасы. В Ленинграде, Москве, Киеве все это, конечно, можно купить. Но в других городах порой выстраиваются за этими продуктами в очередь. А ведь речь идет о том, чтобы всюду и всего было вдоволь. Чтобы наступила пора, которую все мы называем изобилием. Вот в этом и существо важного решения, которое приняло недавно наше правительство. Да, конечно же, повышение цен на мясо, мясные продукты и масло явится известной издержкой, несколько уменьшит возможность населения покупать эти продукты и скажется на бюджете семьи. Только партия, верящая в свой народ, в его сознательность и духовную силу, могла с такой прямотой и честностью сказать тяжелую, но необходимую правду. И правда, как всегда, нашла отклик в сердце народа. Он понял эту правду, принял ее и начал ею жить. Тут авторы очерка должны оговорить одно обстоятельство. Мы совершили поездку в деревню в конце мая, еще до того, как было опубликовано ставшее теперь таким важным для всех нас обращение партии правительства к народу. Но уже тогда чувствовалось в деревне состояние озабоченности перед лицом больших нерешенных задач. А может быть, если говорить правду, это ощущение возникло у нас еще и потому, что сами-то мы, журналисты, не всегда глубоко вникали во многие неприятные явления и подчас проходили мимо них, стараясь не замечать того, о чем должны были говорить громко и откровенно. Есть такой грех и на нашей душе. Но вернемся к поездке. Она была задумана несколько необычно. Мы решили пройти по нехоженным сельским тропам, то есть по местам, где не ступала нога журналиста. Но где же есть такие места? Изучили сводку весенних полевых работ по области. Как всегда, там оказались и отстающие, и передовые. Рассудили так. Ну, в плохих хозяйствах корреспонденты бывают довольно часто, чтобы поругать кого следует. В хороших еще чаще, ведь приятнее всего похвалить. В общем, мы отправились в Лужский район. А в Лужском районе нам рекомендовали хозяйство неплохое, не хорошее, а среднее. Совхоз «Правда». Кстати, и название приятное. И что не менее важно... В этом совхозе очень толковый директор, инициативный, деятельный, любящий свое дело. Так нам рекомендовали Василия Александровича Андреева. Дальше пойдет лирика, и я уступаю место своему коллеге.
Это было 28 мая. Вдоль дороги зеленела трава, в которой желтыми огоньками горели цветы одуванчика. Шумели молодой сочной листвой березки и осинки. Ребятишки в пригородных деревнях и поселках махали нам руками так, будто мы уезжали в далекое путешествие, и очень надолго. Откровенно говоря, хотя мы и решили проехать и пройти по нехоженным журналистским тропам, но немного боялись свернуть широкой асфальтированной ленты шоссе. Дороги, знаете, бывают коварными. Но вот мы съехали с центральной магистрали и оказались на широкой, как видно, недавно проложенной проселочной дороге. Это было приятной неожиданностью. Впрочем, вскоре дорога эта вдруг резко оборвалась, как захватывающий интересный роман, и нам все-таки пришлось повязнуть в еще не просохшей весенней грязи. И побросала нас на ухабах из стороны в сторону И очень разговорчивым стал вдруг молчаливый наш шофер. Дескать, куда полезли? Не могли найти хозяйство на хорошей дороге.
Но все-таки мы благополучно добрались до земли совхоза, правда? И стали разыскивать директора Василия Александровича Андреева. И опять пришлось колесить из одной деревни в другую. Был директор, но уехал в соседнее отделение. А там выяснялось, что он только что срочно отбыл в другое место. Добравшись до центральной усадьбы, мы поняли, что директора нам сегодня не поймать. День клонился к вечеру, и мы решили заночевать в соседней деревне. В общем, получилось, знаете, как в хорошей классической пьесе. Занавес открывается, но главное действующее лицо появляется не сразу. Впрочем, оказалось много других действующих лиц и не менее важных. Перед нами была обыкновенная деревня, добротные дома с палисадниками, улица пустынна. Посмотрели на часы, 20:00 вечера, но, видимо, люди еще не вернулись с работы. Но вот показался невысокий седой человек. Он остановился, поздоровался. Знакомимся. Кучеров Федор Васильевич. Острым взглядом старик пристально нас рассматривает, дескать, что за люди такие и с чем пожаловали. Объяснили, что и как, спрашиваем, где бы остановиться на ночлег. «А, дело пустяковое», — отвечает Федор Васильевич. «В нашей деревне ночевать любой пустит, хоть у меня располагается, дом большой». Завязывается разговор, который, к сожалению, мы не успели записать на пленку. «Вы всегда жили в этой деревне?» «Всю жизнь», — отвечает Федор Васильевич, не считая двух войн, гражданской и отечественной. Почему-то он нахмурился, повернулся и повел нас себе в дом. Но как-то странно, знаете, повел в сторону от деревни через совхозные поля. Вскоре мы поняли, что Федор Васильевич решил нам заодно показать свое хозяйство. Да-да, именно свое, хотя, как он сам выразился, от должности он уже по возрасту отстранен. Он повел нас так, как ведут по своему полю, по своему саду, по своей дорожке от калитки до крыльца. И показывал все с гордостью. Вот, дескать, полюбуйтесь, красота-то какая. А действительно, очень красиво. В зеленом густом кустарнике, как стальная стружка, капризно извивается узенькая речка, а на ее высоком берегу чернеют засеянные поля. Но вдруг Федор Васильевич что-то опять недовольно забормотал про себя, потом наклонился, взял комочек сырой земли, растер его между пальцами, тяжело вздохнул. В чем дело? Оказывается, старый человек считает, что мало удобрения земле дали. Он иронически заметил, земля хоть и кормит, но и сама есть просит. Это нас несколько удивило, потому что еще в районе слышали, нынче химических удобрений этот совхоз заложил как никогда много. Так мы и сказали. Федор Васильевич ухмыльнулся.
Щи посоли, да мяса не положи, так тоже мало то.
То есть как это?
С навозом, вот это удобрение.
А куда же девался навоз?
Так теперь, вот, например, этот год, ведь это 1000 тонн завезли подстилочного торфа и торфокомпостов. А ведь до этого года это уже не завозилось ничего. И поскольку мы землю так это такие мы хозяева довели, что это в год-два этого не восстановишь. Ну, конечно, и с первого удобрения, как сказать, окажется там результат. Но в дальнейшем, если его своевременно удобрять всегда, то, конечно, земля уже щедро и платиться будет.
Вдоль дороги, за неглубокой канавкой, на тщательно распаханной полосе женщины сажали картошку. Сажали вручную, медленно, аккуратно, опускали каждую картофельную в гнездо. Остановились и залюбовались их работой.
И вот интересно, и картошка на десятки лет на одном месте. Это ведь не рекомендуется же это делать на одном месте. И все же картошка растет. А когда приступает...
Но почему же совхоз сажает картофель вручную? Разве нет машин? Оказывается, работа шла на личных участках, и, как разъяснил Федор Васильевич, на этом картофельном поле из года в год сажают картофель, что агрономическая наука, в общем-то, не рекомендует. Но картошка растет хорошо, потому что люди удобряют почву навозом, старательно обрабатывают землю на своем личном участке. А в совхозе, на первый взгляд, картошка родится и лучше, и крупнее, и красивее.
А урожай получается меньше.
Почему так?
Вот, значит, семена они не сортированные. Где и 3-4 положит в гнезде, а то бывает мед 2, а то и 3, и ничего. И получается, вот, копаем, ну и картофель хороший, а урожая нет.
Горечь и обида звучат в словах Федора Васильевича, и, конечно же, он прав. Разве нельзя к совхозному полю всем относиться вот так же заботливо и старательно, как к своему маленькому собственному участку? Тогда бы и картофельные были бы подобраны одна к другой с росточками, и ложились бы в лунки по порядочку, и не пришлось бы сетовать. Картофель хороший, а урожая нет. Тут подошла худенькая большеглазая женщина. «Поговорите-ка с нашей хозяйкой», — предложил Петр Васильевич. Это была заведующая Волосковским отделением Валентина Николаевна Грекова. Услышав свое имя, остановилась, приветливо улыбнулась, поздоровалась. Может быть, это не все знают, но в деревне с каждым, даже с незнакомым человеком, принято здороваться, и это очень хорошо. Мы объяснили Валентине Николаевне, кто мы, зачем приехали, и вслух выразили удивление по поводу того, что вот такая молодая женщина уже управляет отделением. Вам ведь года 22, не больше?
Ой, что вы! А? На целый десяток как раз больше. Это значит, вы неправильно определяете.
Ну, может быть. Может быть, со своей колокольни, как говорится. А что это у вас петухи не ко времени кричат, а?
Не знаю. Ничего не так кричат.
Будильник неправильно завели.
Потеряли счет времени.
Валентина Николаевна, вот что сейчас заботит управляющего отделения?
Все, абсолютно все.
Чтобы беседа велась свободнее, выключаю микрофон. Узнаем, что Валентина Николаевна кончила сельскохозяйственный техникум, а теперь заочно учится в институте. И тут же пожалели мы, что не ведем запись. Надо было слышать, как она говорила о своей профессии, выбранной по призванию с детства, о земле, о товарищах, которые рядом с ней трудятся. Интересуемся, а какое у людей настроение?
Настроение у людей хорошее. Почему хорошее? Потому что два раза в месяц авансируют, зарабатывают они все же так 40-50 рублей и побольше в месяц. Настроение рабочее у людей.
Это мне показалось или это так действительно, что не очень много молодых у вас в хозяйстве?
Действительно, мало очень.
Что-то не вижу я, все больше старики работают.
Все больше старики, которые уже осенью идут на пенсию. Они работают последний год, потому что сейчас при переходе, при реорганизации колхоза в совхоз, значит, им необходимо год отработать, чтобы получить пенсию. Ну вот у нас старички работают, а молодежи нет. Она подрастает.
Думать надо же об этом.
Она подрастает.
Вон они бегают,
отвечают. Ну вот, подрастут. Это как сегодня подойдет, быстро. Да? Конечно. Мне думается, давно ли я вот такой маленькой бегала, уже все, 32 года.
У вас семья здесь?
Семья здесь.
Муж тоже работает, да?
Да.
Кем?
Трактористом.
Я был в совхозе Котельский, это Кингисеппского района. И там такие механизаторы просто вообще, понимаете, совершенно одержимые люди какие-то. Вот один заявил, 100 гектаров мои, сам обработаю, сам посею, сам соберу, сам ухаживать буду, все сам. И никого не подпускают.
У нас обижаться на них тоже нельзя. Они, можно сказать, безотказные по всем вопросам механизаторы. Работают...
С душой, да?
С душой. Бывают случаи, когда промахи, но скажешь, быстро исправляется. Так что...
Ну, в общем, я смотрю, у управляющего глаза веселые, настроение бодрое, так что, видимо, все будет хорошо.
Ой, не все.
А?
Всегда все хорошо не будет.
Однако стремиться к этому надо?
Надо. Безусловно, ой, все бы хорошо было, так знаете...
А вот как вы
представляете себе? Работать бы неинтересно было тогда.
А как вы представляете себе завтрашний день?
Завтрашний день нашего хозяйства?
Да.
Ну, как я представляю себе?
Что
рабочие будут полностью обеспечены всем.
Тракторов завались.
Ну, тракторов у нас и сейчас, можно сказать, что хватает. Вот, в частности, по нашему отделению. Но мало прицепного инвентаря. И нынче, если вот на район даже дали 100 тракторов, а прицепного орудия ни одного, то с одними тракторами нам тоже далеко не уедем.
А что сейчас больше всего нужно управляющим отделением?
Хорошую погоду.
Только?
Только. Ну, сейчас вот ранние посевы сахарной свеклы и кукурузы у нас уже дали всходы. Особенно сахарной свеклы односемянной. Всходы хорошие.
Ну что ж, будем надеяться на погоду, но и сами плашать не будем.
Нет, не подведем.
Разговор закончился вовремя, потому что как раз в этот момент пришлось спрятаться от дождя, забираться под крышу. Переступаем порог большого просторного дома Федора Васильевича Кучерова. Три комнаты, кухня, очень чисто, полы засланы домотканными дорожками. В самой большой комнате на почетном месте, в простенке между окнами, красуется телевизор. Семья у Федора Васильевича большая. После войны он дважды строил себе дом. Сначала срубил небольшой, думал, хватит. Но вырос сын и женился, потом внуки пошли. Так что пришлось стены дома расширять. Хозяйка Вера Михайловна, круглолицая, сероглазая, приветливая женщина, захлопотала с ужином, подкинула угольков в самовар. Вот ведь как получается, живут под одной крышей медный старый самовар и новейший телевизор «Знамя». А что сегодня показывают, интересуется 5-летняя внучка Рита. Федор Васильевич категорически говорит, сегодня фильм детям до 16 лет смотреть запрещается. Девочка, понурив голову, уходит в соседнюю комнату. Вернулся с работы сын Федора Васильевича Михаил, совхозный пастух. Пришла невестка Жени Кошелева со скотного двора. Женя умылась, присела на диван и положила сильные свои руки на колени. Потом спрятала их и смущенно сказала, «Болят, 16 коров даю». «Позвольте, а разве вручную доите? У вас ведь, я слышал, и елочка есть».
«Так елочка, она не работает. Я не знаю, говорят, как будто бы она непригодна к эксплуатации, что-то надо снова переделывать».
«Ну, а хоть показывали вам ее, как она выглядит?»
«Ничего нам не показывали. Наши не знакомили даже с елочкой. Слышали, что много доярки надавит? Мы когда были на съезде, на втором съезде доярок передовиков в Луге, тогда, значит, там одна выступала доярка, что она много очень надаивает. И говорит, что корова не теряет молоко».
«Сейчас ведь как раз самое время подумать о механизации».
«Конечно. Да и хватит обымается, пора бы облегчить и труд на самом деле. Сколько же можно это руками дергать?»
И опять в ее словах уловили мы ту же интонацию обиды, беспокойства за то, что дело не идет как следует. Да не забыть бы при встрече с директором совхоза поговорить на эту тему. Тут на стол выдворяется его медное сиятельство, важно фырчащий самовар, в вазочке золотится мед, и вот за большим круглым столом хозяева и случайные гости. И нам кажется, что мы давно уже знаем друг друга, только не было времени раньше вот так встретиться и задушевно, откровенно поговорить. Федор Васильевич рассказывает нам о своей жизни.
«Было время, конечно, работал много в колхозе, 20 лет бригадиром. Ну, у меня неплохие были результаты моей работы».
«Ну вот, Федор Васильевич, вроде как будто вы и делами можете не заниматься. Но знаю я, что все то, что в хозяйстве происходит, вас тревожит, все, волнует».
«Все интересует. Не пройдешь мимо какой пустяка, все интересует. Ведь представьте, мы на этой земле, ну, прожили вот до своего, до 65-летнего возраста. Ну, как же не болеть-то за все? Труда много положено, много труда положено».
И снова разговор становится острым. Все время вертится вокруг того, что волнует человека, живущего на земле, а не на асфальте, и отдавшего этой земле лучшие годы своей жизни. Федор Васильевич откровенен и по-стариковски режет, как говорится, правду матку. Но он и самокритичен, и на прямой вопрос, все ли совхозные порядки ему по душе, отвечает:
«Мало ли, мое мнение бывает, я и не согласен, но, может быть, я могу и ошибиться.
Да, но ведь вы народ, Федор Васильевич. А к тому, что говорит народ, надо прислушиваться».
«Ну, в общем, большие трудности складываются. Но ведь, возьмите, теперь подняли много этих клеверищ, а они с осени спаханы, весной перепашку невозможно. Вот, например, горох сеяли. Ну, трудно, даже семена плохо заделывались. И вот теперь принимают меры, чтобы семена-то эти чем-нибудь за... немножко хотя землей закрыть».
«Они опоздали?»
«Да нет, еще нет. Не опоздали.
Значит, тоже стариковский глаз заметил, видимо».
«Ну, так и видно, знаете, видно, всем видно. Но это все так надо, все быстро, все вот-вот. И хозяйство очень многоотраслевое. А теперь особенно перешли на пропашные. Это ведь работа не только удвоилась, а утроилась. А техника, конечно, ну так, работали, можно сказать, неплохо, справились. Конечно, время уже теперь немножко уже...
другого требуется».
«Да».
Напомним, это говорилось еще за несколько дней до обращения ЦК и правительства к народу. «Время теперь уже другого требует», произнес Федор Васильевич Кучеров, старый крестьянин и коммунист. «Да, время требует другого отношения к земле, к труду, к технике», — сказала партия. «Наше время настойчиво стучится в двери каждого дома и заставляет думать о себе». Мы переступили порог обычного крестьянского дома, оказались в кругу милых, душевных людей и просто даже забыли, что находимся вдали от железной дороги, от городского шума. Далекое стало вдруг близким.
Да, конечно, мы с соседями часто рассуждали о том, что завидовали городу, что вот у них там телевизоры. Мы этого как будто бы, ну, и не можем иметь. А теперь вот настало время уже, вот, третий год пользуемся телевизором.
Вера Михайловна улыбнулась и посмотрела на телевизионный аппарат ласково, как на живое существо. Было ясно, что телевизор прочно вошел в быт этой семьи. Кстати, не только этой. На многих деревенских крышах возвышаются антенны. Перед нами были завзятые телевизионные зрители. И как же было не спросить у хозяйки дома, что она думает о телевизионных программах? Какие передачи может похвалить или наоборот?
Нет, мне вообще все нравится.
Ну, так уж все.
Правда, все почти. Я и оперу слушаю, они не любят, а я слушаю.
Вот. Федор Васильевич,
нет,
говорит,
вот
он
молодежь,
тоже любит.
Молодежь, но я люблю. Вот. Правда, вот я не очень комедиям, так чтобы. Ну, если хорошей комедии, ничего. А то я другой раз даже не слушаю, когда комедия. Не знаю почему. Наверное, из-за того, что я старая. Правда?
А может быть, это потому, что наши комедии действительно не очень смешны. В этом, пожалуй, больше правды. Вот мы разговариваем с простой и очень пожилой деревенской женщиной. Она любит музыку, много читает, у нее широкий кругозор, свое отношение ко всему, своя точка зрения на жизнь, иногда не совсем правильная, но переубедить ее нелегко.
Вера Михайловна, подумать только, вот сидите вы в Волосковицах, да?
Да.
Москва от вас за добрую 1000 километров.
Около, да.
А вот знаете, что делается и в Ленинграде, и в Москве, и во всей стране?
Да, да. Очень хорошо. Жаль, что это не раньше все случилось. Теперь уже недолго нам слушать и смотреть.
Время еще есть.
Да нет.
Хватит еще время. У нас есть еще здесь дела. Знаете, как в песне поется?
А, да, да.
Умирать нам рановато.
Нет уж, нам-то не рановато. Мне уже 66 лет уже.
Да, человек должен жить до 120. Уверяю вас. Это по последним, самым последним, так сказать, сведениям науки.
Хорошо, хорошо бы пожить.
Так что вот вы только прожили еще половину.
Ой, что вы.
Да, а жизнь прожита трудная, Вера Михайловна.
У меня трудная, правда. Родители умерли рано у меня. И так я по чужим скиталась, по чужим людям. Раньше разве так жили? Ой. Мы сейчас зимой уберемся, поедим за телевизор. А раньше пряли-пряли сидели. До 12 часов покоя не было.
Керосиновые лампы.
А, да, еще при керосиновой. А вы знаете, это время, вот после этого войны той, и керосина-то не было.
После Первой мировой?
Ну да.
Да, и даже с лампадочкой, с маленькой, с чуточненькой жили. И бывало, у меня дети маленькие, и это заплачут они. Я зажгу эту лампадочку, немножко погодя, а уже этот вот отец его, свекор, сейчас и затушит. Жалко уже и этого было. Вот как жили, да. А теперь смотрите, и одеваться лучше стали, и все. Я жила сколько лет, потому что я не знаю, сколько сказать-то. Так что, ничего уже на себя не покупали. Только чтобы вот на хлеб, на что-нибудь. Ребят так одеть, только чтобы их в школу пустить. А теперь что? Вон, посмотрите. Страховать надо все. Цельный шкаф, там пальто, да всякие.
А, кстати, застрахованы?
Жизнь-то нет.
А вещи?
А вещи?
Вещи, да.
А. Как значит, же? Вы что ж, вещи дороже, чем жизнь свою цените?
Ну, так а что же, не умрет, так ведь не нужно тогда ничего.
А вы знаете, у нас очень хороший один поэт есть в Ленинграде, Вадим Шефнер. У него есть такое стихотворение «Вещи», которое кончается такими словами. «Кто живет для вещей, все теряет с последним дыханием. Кто живет для людей, после смерти живет среди живых».
Ну, как мы можем для людей жить?
А вот честный труд, это и есть труд для людей.
А сколько детей вы воспитали, подняли?
Это разве не для людей?
Дочка ваша,
какой интересный вот случай Федор Васильевич сейчас рассказал. Когда он написал, разыскивал свою семью, 3 года он не знал ничего о семье, и послал письмо в сельсовет.
Да заплакал.
Ему приходит ответ: «Дорогой папа, ты написал в сельсовет, ищешь свою семью. А я председатель сельсовета, ты на мое имя прислал письмо. Я твоя дочка, была в партизанах, и сейчас председатель сельсовета».
Да.
Ну, представляете, вырастить да. такую
это
дочку?
Это один для людей. Вера Михайловна, вы на себя клевещете.
Может быть. Да, у меня сейчас 5 сыновей и дочка.
И внуков сколько?
9. Нас семья 22 человека.
Ну вот. А вы говорите...
Только живем, конечно, не вместе.
Вот и выходит, Вера Михайловна, что жить-то сейчас как раз в самый раз и надо.
Да, да хорошо бы пожить. Вот копил деньги он для похорон своих.
Кто это?
Потом...
Федор Васильевич?
Ага. Потом говорит, ладно, говорит, с похоронами. Телевизор.
Правильно. Правильно рассудил. После меня там разбирайтесь сами, а я пока телевизор посмотрю.
Конечно.
Вот так мы и провели первый вечер в совхозе «Правда». И уже пора было на покой, как раздался деликатный стук в дверь. В комнату вошел высокий, чисто выбритый старик. Федор Васильевич представил нам позднего гостя Степанов, Тимофей Андреевич, совхозный пчеловод. Узнал, что литераторы приехали, и зашел поговорить. Тоже, знаете, к писательству приверженность имеет. Прикоснулся к чаше сией. Литератор в деревне? Это было по меньшей мере любопытно, но... Час уже поздний, и мы отложили этот разговор на следующий вечер, на завтра. Я даже могу вам точно сказать, когда мы встретимся. Слушайте нас завтра, 20 июня, в 18:30. Для тех, кто нас вчера не слушал, вероятно, следует сказать, что мы ведем свой рассказ из совхоза «Правда» Лужского района Ленинградской области, что мы разыскивали там директора совхоза, но его не нашли. И первый вечер очень приятно провели в семье крестьянина Федора Васильевича Кучерова. У него же познакомились с местным пчеловодом Тимофеем Андреевичем Степановым, с которым условились встретиться на следующий день вечером. Но вечеру, как известно, предшествует день. И начали мы этот день с того, что пытались найти директора совхоза, а он опять оказался неуловимым. Что ж, мы за это на него не в претензии, человек... занят делом, а мы явились, так сказать, непрошенными гостями. Но, в общем, и так многое удалось нам выяснить, узнать, понять. Это было нетрудно, ибо любой разговор, который мы даже не сами заводили, а свидетелями которого случайно оказывались бригадира с трактористом, доярки с зоотехником, совхозного слесаря с инженером, любой разговор убеждал нас в том, что каждый здесь интересами общего дела живет. Даже такая, знаете, типичная для деревни картинка. Женщины стоят у колодца, набирают воду и, конечно же, ведут громкую беседу. О чем бы вы думали? Коров перегнали на дальнее пастбище, а доить-то их днем надо. А как туда на пастбище доберешься? Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. Заглянули мы и на птицеферму, где 3000 утят, мягких желтых комочков, попискивали, бегали от одного корыта с кормом к другому, толкались, переваливаясь с лапки на лапку. Между прочим, второй раз пытаются здесь водоплавающую птицу развести, но в прошлом году это дело успехом не увенчалось. То ли потому, что ухаживать за птицей по-настоящему не умели, то ли не добавляли в пищу утят необходимых питательных веществ, но утята погибли. Пришлось всю птицеферму снова создавать, а ведь это тоже немаловажная отрасль дохода в таком крупном хозяйстве. Сейчас утята бодрые, веселые и кормят их досталь. Надо надеяться, нынче все выживут, но утят, как и цыплят, по осени считают. Так прошел день. А потом мы оказались еще в одном очень гостеприимном доме. Он окружен садом, в котором густо разрослась зелень, а на ветках заливисто поют птицы. Вот, слышите? Окна широко распахнуты, тянет прохлады и тем... особым ароматом, который бывает обычно после обильного дождя. Вроде бы и хватило, так сказать, побрызгивать землю, но разве с природой сладишь? Впрочем, как раз на днях по этому поводу ученые совещались и говорят, что очень реальна возможность изменять погоду по заказу. Нужно солнышко? Пожалуйста. Снег? Получите. Дождик? С удовольствием. Но пока это еще не регулируется... Да, так вот, значит, мы в гостях у совхозного пчеловода Тимофея Андреевича Степанова. Разговор начинается с литературы, тем более, что Тимофей Андреевич уже разложил на столе стопки тетради, какие-то вырезки из газеты и деловито заметил: вот вам мои стихи на анализ. Ну что ж, почитаем. Вот это очень любопытно. «Обида кукурузы» называется стихотворение. Надежда Михайловна, прочтите, пожалуйста.
Кукуруза Правленцев спросила: «Скоро ль будете сеять меня? Май проходит, а в сроки вся сила. Что ж вы тянете день ото дня?» Отвечают правленцы рассеянно: «По расчетам у нас на столе ты давно уж должна быть посеяна и лежать, прорастая, в земле». Кукуруза промолвила жалобно: «Не хотела я вас обижать, да скажу, не раздумывать надобно, а быстрее посев завершать. Если в сроки допущено к жизни, то к богатству колхоз приведу. Я культура совсем не капризная, а упустите срок, подведу».
Мы знаем, что среди наших слушателей есть люди взыскательные. Но Тимофей Андреевич, так же, как и мы, прекрасно понимает, что эти стихи еще не поэзия. Перед нами сельский человек, труженик, который и свои переживания, и жизненные впечатления пытается передать в рифмованных строчках. Изредка, правда, он посылает свои стихи в редакцию районной газеты. Иногда их печатают, случается, что и нет. Авторское самолюбие, конечно, страдает. Вот почему прочел нам Тимофей Андреевич вот эти довольно иронические строчки.
«Есть в деревне стихоплет, из простого звания 40 лет стихи плетет без образования. Как хотелось, чтоб стихи его выпечатали, вы их как свои грехи от людей попрятали. Коль стихи не хороши, просит извинения, все зависит от души и от вдохновения».
Ну, эти стихи редакции тем более не напечатала.
Нет, это не для, это просто им как нотация.
А часто, Тимофей Андреевич, вдохновение вас посещает?
Зависит от настроения. Вдохновение – это такая вещь, пожалуй, Надежда Михайловна скажет.
Она
непостоянно живет, вот именно у меня непостоянно живет. Вот летнее время оно совершенно отсутствует.
А это почему?
Не знаю.
Наверное, работы много, некогда думать.
Работа – это одно, это правильно, работа – одно. Ну и в то же время, вот насколько много красоты, я... Отдали, вот осенью на нее смотрю, гораздо яснее, чем вот сейчас.
Тимофей Андреевич, а прочитайте, пожалуйста, лирические стихи. О природе что-нибудь.
Ну, если... Что можно? Январь.
Нет, уж давайте лучше поближе к лету,
а? Летнее что-нибудь.
Февраль, март.
Времена года.
Апрель, вот... Пухнут почки у березы, распускается сирень. Утром рано по колхозу трудовой начался день. Распахнулись все ворота для осенней посевной. И выходит на работу гусеничный вороной. Обежав священным ревом необъятные поля, и лежит с открытым чревом перевернутая земля. Протянув свои объятия к золотистому зерну, с думой, вот уж буду, мать я, плод в пеленки заверну, скормлю грудью молодой, защищу от сорняка, чтобы он перед грозой устоял наверняка. Подрастет, развесит кудри, урожай будет богат, но прошу подкинуть пудры с маркой суперфосфат».
Эти стихи нам показались довольно образными. Хорошо назван трактор, гусеничный вороной. И земля с открытым чревом тоже неплохо сказана. А последние строчки просто хороши. Урожай будет богат, но прошу подкинуть пудры с маркою суперфосфат. А вот строчки «вздумай, вот уж буду мать я» — это не очень удачно. Так мы и заметили Тимофею Андреевичу. Он вздохнул.
Правда, нужно их обрабатывать еще много. Ну, так и договорились.
Это вы и сами, видимо, понимаете.
Это я чувствую, что много тут надо посидеть, поработать, на это надо свободное время.
Ну, может быть, одного свободного времени мало. К сожалению, так у человека сложилась жизнь. Он не сумел отточить свое поэтическое мастерство. И образование, видимо, тут необходимо, и общение с пишущими людьми. Тем не менее, в стихах Тимофея Андреевича есть и хорошие находки, а самое важное, что пишет их человек по-настоящему увлеченный и не только поэзией, но и самой жизнью.
«Не ругай меня, приятель, я скажу тебе как друг, заимей, стогометатель, сколько высвободишь рук. Мы на грани коммунизма, а все льем, как раньше, пот, приспособить механизмы уж давно пришел черед». Комсомолец в авангарде, будь смелее, не дрожи, ты идешь к народной правде, так примером послужи. Тебя партия так учит, Ленин так тебя учил. Тот отличие получит, кто на лаврах не почил, не пресек свои дерзания, был настойчивым в труде, не оставил без внимания и товарища в нужде.
Долго еще слушали мы Тимофея Андреевича. Он читал и читал нам стихи, и, вероятно, мог бы читать их до утра. Невольно вспомнился Маяковский. Сидят папаши, каждый хитр, землю попашут, попишут стихи. И, может быть, то есть не может быть, а наверняка, как и для папаши, о которых писал Маяковский, для Тимофея Андреевича главное не стихи, не иллюзорная сладость поэтического успеха, а конкретная сладость меда. Да-да, меда, пчелиного. Именно пчелам отдал он все лучшие порывы своей души, и когда разговор заходит о пчелах, в интонации Тимофея Андреевича появляются, я бы сказал, новые нотки.
Большая ответственность сейчас за них, первое дело. А я все принимаю к сердцу. Если уже я пчел выстрел, у меня поэзия вылетает совершенно. Все убивает. Мне ничего не могу делать. Это такая работа, как азартному игроку в карты. Я работаю с пчелами с 24-го года. Это уже составляет сколько же? 36-37 лет. Видите? Если бы я не любил, я не представляю, как без пчел жить. Это все равно, что без хорошей жены.
А Екатерина Федоровна, жена хорошая?
Была хорошая, посносилась. Что же теперь? Ты уже теперь ей 60 лет. Теперь уж менять надо. Я-то еще молодой.
Поздно, поздно, Тимофей Андреевич.
Я-то еще молодой. Да все равно.
Екатерина Федоровна, вы не обижаетесь, он шутит, а?
Ой, он шутит, он такой шутник.
Да-да, вот так вот.
Вот сейчас врачи лечат пчелиными укусами ревматизм. У вас никогда кости не болели? Вас кусают пчелы уже 37 лет. Так, вероятно, у вас никогда суставы не болели.
Было такое дело. Вот у меня болели эти пальцы. Застужены были руки и болели. И как только лето придет, а по неопытности, по первости, и пчелы покусывали, летом они проходят. Один год, второй год, третий год, и пропало бесследно.
И ревматизма никакого?
Больше у меня эти уже не болят. Это уже давненько было. Больше не болят.
У меня-то нога болела. Ты тоже
вот
надела,
тоже.
А то мне было не отступить никак на ногу. Я на крик кричала, думала, от кости нарыв будет. Прошло.
Вот и медицина своя, значит.
Ну, ужаление эти ведь тоже очень громоздкое лечение. Я слышал по радио, что до 1500 ужалений надо сделать. Тогда только будет эффект. А то ведь бесполезно.
У вас эти возможности не ограничены, по-моему.
Да, ну так ведь я... А кому приятно? Кому приятно? Знаете, я не могу терпеть, когда меня кусают.
Да, конечно, когда пчелы кусают, неприятно. Но захотелось нам сказать Тимофею Андреевичу, что критика иногда кусает больнее пчел. И он может благодарить судьбу, что она уберегла его от широкой известности. Правда, и к этому тоже привыкаешь. И мы спросили, привыкли ли к нему пчелы и понимают ли его.
Пчелы хозяина не понимают, но хозяин должен понимать. Почему понимать? Он должен знать жизнь их и знать, что пчелы любят. Тогда они и смирные, и не жалят, и не сердятся нисколько. Они не терпят резких толчков, резких движений. Вот они не терпят этого. Так они не постесняются, что я хозяин. Все равно вылетят до десятка-два прямо в физиономии и залепят. Да так, как с ружья, знаете... Приду я траву окосить у летков, что трава вырастает, закрывает уже ход. Косой махнешь и случайно вот задел. Так они не успеть даже убежать, как сзади, и в уши, и в шею, и пошли чесать. Но если я аккуратненько беру рамку, поднимаю ее в воздух, раскачиваю вот таким манером, так ведь они ни одна же не кусит, они любят тогда, когда это плавные движения, все такое. Острых запахов не любят тоже. Я-то никогда не душусь в летнее время уж. Душеный платочек люблю, но летнее время у меня ничего нет такого. Я без сетки работаю, и бывали случаи, что за все лето две пчелы случайно ужалят, и все.
Вот видите, Тимофей Ильич, вы о пчелах говорите вдохновенно, как поэт настоящий.
Я иначе не могу говорить. Я с ними 37 лет работаю. Так как же я? Я даже во сне говорил о пчелах.
Вы не обидитесь, Тимофей Ильич, если я назову вас человеком одержимым?
Может быть и так, нисколько я не обижаюсь. Нисколько не обижаюсь. Во мне это есть. Во мне это есть. Это правильно.
Тимофей Андреевич, вот мне кажется, что при коммунизме вот все люди должны будут так относиться. Вот только, вот только тогда, когда люди будут относиться к своей работе как к увлечению, с вдохновением, да, вот тогда мы можем создавать действительно настоящие ценности и жить ради других людей.
И, между прочим, так, чтобы стирались грани между тем, что человек делает, и тем,
что он любит.
Совершенно точно.
Чтобы не было так, что я работаю на этой работе, а люблю-то я совсем другую работу.
Да. Ну, правда, есть же люди, которые гонятся только, что где деньги платят, а остальное их не касается. И на какую угодно работу пошли, только бы деньги платили. У них нет такой привязанности к какому-нибудь определенному труду. Но этим людям все равно.
Вы обратили внимание, что последние слова Тимофей Андреевич сказал как-то печально и очень тихо, как будто ему было неловко за то, что есть еще такие люди. Говорят, что существует некое журналистское везение. Вот в данном случае, нам кажется, действительно повезло. И надолго запомнится этот прекрасный души человек, пчеловод, поэт. Да, и повезло нам в этот вечер еще раз. Мы, наконец, встретились с директором совхоза. Правда, для этого пришлось отправиться в другую деревню и часа два еще покараулить у дома, пока, наконец, вдалеке не зафыркал газик. Машина, развернувшись, остановилась. В ней был только один человек, шофер. Вот тина, а где же директор? Откинув дверцу, из машины легко вышел крепкий и загорелый человек в коричневом пальто нараспашку. Он широко и удивительно приветливо нам улыбнулся и сказал: «Знаю, знаю, это вы меня разыскиваете. Говорили мне, да не в защите, дел много». Это и был директор Василий Александрович Андреев. Не в пример другим, он сам водит машину. Мы уже собирались забросать его вопросами, но нам неожиданно помешали.
Иди, Леонид Александрович, все началось с того, что нас облаяли. Ну, это бывает. Бывает. И с вами, вероятно, тоже случается.
Бывает.
Так что мы не обижаемся. Ничего, дружок, как его зовут-то?
Рекс.
Рекс. Рекс. Хороший.
Мой товарищ, вот уж 13 лет с ним вместе работаю.
Видимо, действительно, хозяина редко видит, что так обратно.
Сейчас редко.
Так откуда вы сейчас?
Я?
Да, я вижу, сейчас машина у вас вся в грязи, так что тут искресили, наверное,
такие дороги.
Немало километров. Видите,
сегодня положено было на отделение Горыни, ферма Горыни, вот с 5 часов утра там.
Да, я знаю, вот мне уже хозяйка сказала, что вы
утра там
затемно еще отправились в путь.
Ну, не совсем, но с 5
что,
часов утра
директорский день каждое утро так начинается?
Ну, не всегда, бывает и всем.
На покой когда? Тяжело вздохнуло.
Ну и разговор, конечно, зашел о делах. Совхоз, правда, это большое хозяйство, второе в области по земельным угодьям. Заботу директора, как сами понимаете, выше головы. И прежде всего Василий Александрович заговорил о тех, кто разделяет с ним все заботы.
Люди-то золотые у нас. Люди золотые, работают так, что замечательно работают. Работают замечательно. Но техники сейчас несколько недостаточно. В связи с увеличением вот этих посевных площадей и особенно интенсификацией посевных площадей, так? И прицепного инвентаря не хватает. Вот мы с этими тракторами, которые у нас есть сейчас, мы можем справиться с поставленными задачами, но прицепного инвентаря не хватает. Культиваторы, навесные особенно, сеялки. Ну.
А где же выход из положения?
Ну, выход из положения приспосабливаем, их лучше используем, значит, но пока все-таки недостаток есть. Нужно поставлять больше, поставлять больше.
Так, наверное, видимо, и требовать надо энергичнее.
Видите ли, посевные площади, вероятно, увеличились быстрее, чем составлены планы были по поставкам техники. Не хватает техники, это все-таки так.
И тем не менее, полевые работы, разумеется, развернулись сейчас широким фронтом. Больше всего волнует, конечно, директора судьба урожая.
Так, посеять проще.
Вот вырастить урожай, это задача куда сложнее. Сейчас, понимаете, такие условия созданы природой, что сорняки растут часами. Прям по часам растут, прут везде.
На глазах, да?
На глазах растут. Надо суметь вовремя их уничтожить. У нас есть достаточно средств для того, чтобы справиться с этим. Так, я сейчас вообще сначала расскажу, что и как у нас нужно сделать, и как предполагается сделать. Первое. У нас 620 гектаров гороха, 520 гектаров кукурузы, 181 гектар сахарной свеклы, 300 с лишним гектар картофеля, 85 гектаров овощных культур. Это все пропашные культуры, где с сорняками надо вести беспощадную борьбу. Что для этого у нас есть? У нас есть бороны. На данном этапе это один из наиболее эффективных методов борьбы — боронования. Боронование днем и ночью, беспрерывное. Когда сорняк только голову поднимает над землей, вот здесь его легко бараной. Бараной. Дальнейшее. Начнется междурядная обработка уже более сложными орудиями. Это пропольниками, ежами, конными и тракторными. Все нужно
включать. А весь этот инвентарь в наличии имеется? Есть. Или это, так сказать, только...
Нет, это есть. Это есть. Правда, есть некоторые недостатки. А раз недостаток, так включай в две смены. Вот выход из положения. При двухсменной работе мы справимся с этими задачами. Далее, значит, появляются сорняки дальше больше на моркови. Опрыскивание керосином в солнечную погоду исключительный эффект дает. Два опрыскивания в течение вот сезона, все, вопрос решен. Сорняков на моркови не будет. Ручная прополка исключается при этом. Исключается. Ручной прополки не бывает. Бывает только прореживание всходов моркови. На морковь керосин не действует отрицательно.
Это
не
действует. С морковью. А как с другими?
Это только с морковью.
Так, разрешите, вот появился женский голос, вас познакомить, от Надежды Михайловны Полякова. Мой коллега по этому рассказу и ленинградский поэт.
Андрей Александрович.
Надежда Михайловна, они не рифмуются ли, так сказать, и не ложатся ли в стих? Вот керосин и
сорняки,
а?
Ну, я же не сатирик, это, по-моему, дело сатирика.
А почему вы считаете?
Ну, как-то...
Дело серьезное.
Ну, вы знаете, как-то вот, скажем, лирические стихи писать, там, роса на траве, то все и керосин. Оно как-то вот не идет.
А все-таки вы попробуйте.
Ну, я попробую. Если у меня, так сказать, что-нибудь получится, то это будет любопытно. Вот. Но меня интересует вот такая вещь, так сказать, серьезный разговор. Вот керосин используется только при опрыскивании посевов моркови. А, скажем, с другими культурами, вот как там вот дело обстоит с сорняками?
Есть сейчас методы по борьбе и с другими сорняками, и с другими, значит, на других культурных растениях. У нас есть для борьбы с сорняками на кукурузе, у нас есть три машины таких, РЖ-1,7, которые будут, кроме того, что ведут
меня,
под кормку...
простите, пожалуйста, Василий Александрович, мы горожане, и слушают нас, вероятно, горожане, ежели вы будете употреблять такие сложные формулы, вряд ли нас поймут.
Это привычно.
Это как химические формулы. РЖ-4,82,70.
Нельзя это... Так она просто. Разбрасыватель жижи.
О, это все ясно.
С этим совместимостью 1,7 тонны. Для меня это непривычно, поэтому разговор такой. Так вот, при помощи этих машин, переделанных на опрыскиватели, коль типовых-то не хватает, все-таки приспособленных, у нас главный инженер товарищ Васильев этим делом занимается вплотную. Вот при помощи этих машин, кроме того, один опрыскиватель у нас тракторный уже пришел, второй на днях должен поступить из другого совхоза в порядке взаимопомощи, так, мы такую работу проведем безо всяких особых затруднений.
Мы жадно ловили эти, казалось бы, обыкновенные слова, произносимые Василием Александровичем с необыкновенной значимостью и увлечением. И уверены, слушатели нас поймут. Мы заметили Василию Александровичу, что сейчас нет горожанина, которого не интересовало бы, что происходит сегодня в деревне.
Правильно. Вот. И я со многими горожанами знаком, со многими. Они живо интересуются жизнью в деревне. Сейчас весь настрой-то народа такой, что интересуются жизнью в деревне, иначе нельзя сейчас.
Совершенно верно. Иначе так вот, нельзя. Что вы можете рассказать этим людям, очень заинтересованным в деревенских делах? Но хорошего.
Что им сказать хорошее? Первым надо вот что сказать, что работа в деревне очень интересная сама по себе. Потому что здесь работу ведешь все время с живыми организмами. Работа с людьми, допустим, везде есть. И в городе, и в деревне. Это одно и то же.
Ну, тут буквально в смысле живые организмы.
А здесь именно. Ведь если это растение, если это сахарная свекла, если это кукуруза, горох, так это же живое растение.
А все, что живое?
А с ним интересно работать. А с ним интересно работать. И тем более это настолько податливое. Податливое настолько.
Простите, Надежда Михайловна, это уже наверняка ложится поэтически.
Это уже ближе к лирике. Вы часто не пишете ли стихи, Василий Александрович?
Некогда.
Он мог сказать «не пишу», но он сказал «некогда». Значит, он допускает...
Может быть, да.
Так вот я-то хотел что продолжить? Что чем еще более интересна эта работа? Что эти-то живые организмы настолько податливые, что благодаря нашему вмешательству с ними можно сделать все, что угодно. Или из них получить замечательнейший урожай, или загубить дело в то же время. Немедленно загубить очень быстро можно. Вот, поэтому и работа в деревне очень интересная. Я вот работая здесь,
кстати,
в сельском
давно
хозяйстве.
Вы
давно ли? Давно. Я пришел
в один
сюда.
Голос.
Я пришел сюда по призыву партии в числе 25 тысяч. Вот в 55-м году.
А где вы работали до этого?
А вот я учился в институте.
В сельскохозяйственном. В Ленинграде?
Да, в Пушкине.
В Пушкине, да. Вы его окончили и поехали сюда? Сразу?
Так вот я так. Закончил специальную школу по подготовке председателей колхоза. В Пушкине меня направили туда учиться, потому что я еще...
Это 40... после института?
Нет, я в 49-м году работал председателем колхоза здесь, маленького. Угу. Меня исполком направил поучиться. 3 года проучился, закончил. Ну, закончил неплохо, значит, меня в числе вот 5% послали, ну, дали направление учиться дальше в институт. Я закончил 3 курса института на очном там отделении и призыв ЦК поехать на работу в колхозы. Считал себя подготовленным, поэтому работал раньше, поэтому ну, попросился, чтобы меня направили. И вот 2 июня 55 года принял колхоз и проработал здесь до декабря 61-го года. А затем здесь стал работать директором совхоза.
Так, ну, у нас еще очень много вопросов.
Но, может, мы завтра с утра с вами поездим по бригадам, по фермам, поговорим с людьми, тогда вам более будет ясно, но я не знаю, как вам удобно, вставать придется рано.
Ну, это ничего, это ничего.
Ну, тогда так, может, условимся. Завтра выезд вначале на фермы, но так, в 5:00 утра.
Хорошо.
Может быть, вы заметили... Мой коллега несколько неуверенно произнес это слово «хорошо». Но именно в 5:00 утра мы вместе с Василием Александровичем отправились на службу. Обо всем, что случилось в то утро, мы расскажем вам завтра, но не утром, а вечером, 21 июня в 17:05.
Уже 3-й вечер, уважаемые товарищи, мы занимаем вас рассказом о нашей небольшой поездке в деревню. Трудно, конечно, предположить, что аудитория все эти дни была постоянной, что все вы слушали предыдущие очерки, поэтому следует хотя бы коротко вернуться к началу и еще раз вспомнить о людях из совхоза «Правда», которые очень привлекли нас своей искренностью, добрым, заинтересованным отношением к делу и вообще пришлись по душе, уверены не только нам, но и всем, кто нас слушал. В самом деле, если человек говорит искренне, увлеченно, то даже не видя его, можно себе представить его облик, его глаза, улыбку, жесты. И согласитесь, что вот Федор Васильевич Кучеров, который встретился нам в совхозе, правда, немножко по-стариковски ворчливый, как-то так сразу же, с первых же слов, располагает к себе.
Щи посоли, да мяса не положи, так тоже мало то.
Это Федор Васильевич так иронически относится к тому, что в землю внесены только химические удобрения. Он считает, что навозу надо больше давать.
навозом, вот это удобрение.
Всю свою жизнь этот человек отдал сельскому хозяйству. Как он сам говорит, от должности своей сейчас по возрасту отстранен. Но все, что происходит в совхозе, его тревожит и волнует.
Все интересует. Не пройдешь мимо такой пустяка, все интересует. Ну как же не болеть-то за все? Труда много положено, много труда положено.
И тут же рядом встает облик человека более молодого, но тоже с детства по призванию отдающего земле все свои помыслы. Валентина Николаевна Грекова, управляющая Волосковским отделением. Надо было слышать, как она говорила об этой земле, о людях, которые рядом с ней трудятся. Но на нашу реплику, значит, все будет хорошо, ответила неожиданно.
Не все.
А?
Не, всегда все хорошо не будет.
Однако стремиться к этому надо?
Надо. Ой, безусловно, ой. Все бы хорошо было, так знаете.
А вот как вы
представляете
себе?
Работать бы неинтересно было тогда.
И в этих словах характер человека, его настрой, его убежденность легко, без труда, ничего не дается. Или вот еще одна женщина, но другого возраста и другой судьбы. Это Вера Михайловна, хозяйка большой семьи, прожившая трудную крестьянскую жизнь и отдавшая всю ее без остатка людям, детям. Вера Михайловна очень любит музыку, много читает. У нее свои взгляды на жизнь, свои суждения, может быть, не совсем правильные, но переубедить ее довольно трудно. И вот зашла речь о литературе. Мы прочитали ей стихотворение Вадима Шефнера «Вещи». Там последние строки такие. «Кто живет для вещей, все теряет с последним дыханием. Кто живет для людей, после смерти живет среди живых». Услышав это, Вера Михайловна воскликнула.
Ну как мы можем для людей жить?
А вот честный труд, да. Это и есть труд для людей.
А сколько детей вы воспитали, подняли?
Это разве не для людей?
Дочка ваша, какой интересный вот случай Федор Васильевич сейчас рассказал, когда он написал, разыскивал свою семью, 3 года он не знал ничего о семье, и послал письмо в сельсовет.
Да
ему
заплакал.
Приходит ответ: «Дорогой папа, ты написал в сельсовет, ищешь свою семью, а я председатель сельсовета, ты на мое имя прислал письмо, я твоя дочка, была в партизанах и сейчас председатель сельсовета». Ну, представляете, вырастить такую дочь?
Это разве не для людей? Вера Михайловна, вы на себя клевещете.
Может быть. Да, у меня сейчас 5 сыновей и дочка.
И внуков сколько?
9. Нас семья 22 человека.
Есть в этой семье и доярки, и пастухи, и конюхи, и животноводы, слесари, плотники, и трактористы. В общем, весь набор сельскохозяйственных профессий. И вот еще один труженик, увлеченный до самозабвения совхозный пчеловод Тимофей Андреевич Степанов.
Я работаю с пчелами с 24 года. Это уже составляет сколько же? 36-37 лет. Видите, если бы я не любил, я не представляю, как без пчел жить. Это все равно, что без хорошей жены.
А Екатерина Федоровна жена хорошая?
Была хорошая, посносилась. Что же теперь? Ты уж теперь ей 60 лет, теперь уж менять надо. Я-то еще молодой.
Поздно, поздно, Тимофей Андреевич.
Я-то еще молодой. Да все равно.
Екатерина Федоровна, вы не обижаетесь, он шутит, а?
Ой, он шутит, он такой шутник.
С этими и многими другими душевными людьми, которые умеют и работать, и шутить, встретились мы в эти дни в совхозе «Правда». В совхозе не хорошем, не плохом, среднем, но где помыслы всех устремлены к одной цели – выйти из этого среднего состояния, сделать все, чтобы хозяйство расцвело, поднялось, встало прочно на ноги, как требует этого время. И, разумеется, этим же настроением живет руководитель совхоза, директор его Василий Александрович Андреев. Мы его, правда, долго разыскивали, время горячее, директор в кабинете не сидит, но когда все-таки нашли его, встретились, то поняли, что перед нами человек тоже необычайно увлеченный.
Работа в деревне очень интересная сама по себе, потому что здесь работу ведешь все время с живыми организмами. Работа с людьми, допустим, везде есть, и в городе, и в деревне, это одно и то же.
Ну, тут буквально в смысле живые организмы.
А здесь именно, ведь если это растение, если это сахарная свекла, если это кукуруза, горох, так это же живое растение.
А все, что живое?
А с ним интересно работать. А с ним интересно работать. И тем более это настолько податливое. Эти-то живые организмы настолько податливые, что благодаря нашему вмешательству с ними можно сделать все, что угодно. Или из них получить замечательнейший урожай, или загубить дело в то же время. Немедленно загубить очень быстро можно. Вот, поэтому и работа в деревне очень интересная.
Продолжение нашего рассказа должно предшествовать упоминание о том, что директор совхоза предложил нам отправиться вместе с ним на служебную вахту. Для этого пришлось подняться в час несколько непривычный для городского жителя в 5 часов утра. Василий Александрович завел машину, сам уселся на шоферское место, и мы отправились на одну из животноводческих ферм километров за 15. Нужно заметить, что угодья совхоза «Правда» раскинуты на обширнейшей территории. Вообще, это один из самых больших совхозов нашей области. И вот мы на скотном дворе. Стадо уже на пастбище, только несколько буренок, ожидающих приплода, встретили нас задумчивым мычанием. Василий Александрович приехал сюда не случайно. Со вчерашнего дня стадо переведено на дальнее пастбище, его интересуют удои. Вот с этим вопросом он и обращается к бригадиру.
Давай-ка посчитай за вчерашний день.
Почему же тревожит директора вчерашний удой?
Здесь очень плохие дороги, настолько, что не проехать. А дойка происходит в лесу, прямо на пастбище, туда никаким видом транспорта было не проехать. Ну вот, собрались народ, обсудили дело, запрягли лошадей и поехали. И дойку произвели все-таки обеденную.
Но удалось это не так-то просто. Женщинам трудновато вчера было, и вот они по этому поводу высказываются. Нет, нет, они не скандалят, а просто так разговаривают, все вместе, кто кого перекричит. А директор выслушивает всех спокойно, говорит, не повышая голоса.
Мы очень довольны, что нам дают...
Запрягайте больше лошадей и на лошадях.
И каждый день. Зато в обед получите и вечером.
Речь идет об удое молока на пастбищах. Видимо, все-таки туда действительно очень трудно пробираться.
Воды много, осадков много, не место низкое. И пастбище во многих местах залито водой. А доить-то надо, городу-то молоко надо. И вот в таких трудных условиях приходится.
А как же все-таки быть?
В субботу я, значит, прихожу сюда, иду по пастбищам вместе с пастухами и буду искать выход. Вот советую с ними, некоторые говорят, что к шоссе можно подогнать. Пастухи заявляют, что туда невозможно подогнать без потери молока. Буду проверять, искать выход. И...
Когда директор это говорил... Женщины приутихли, а уже вдогонку, когда мы выходили из фермы, кто-то из них озорно крикнул: «Вместе пойдем, Василий Александрович, мы вам всю дорогу частушки будем петь!» А затем мы стали свидетелями другого и очень серьезного разговора Василия Александровича с бригадирами. И тут уж тон у директора был другой. С доярками он разговаривал спокойно, а с бригадирами был строже, и голос его покрепчал, и как бы для убедительности ритм каждой фразы он отбивал рукой. Постул.
Вот вы два человека, два бригадира. Почему народ пошел пешком туда?
Вот в чем дело. Оказывается, некоторые вчера шли пешком, а ведь до пастбища далеко. Один из бригадиров растерянно отвечает: «Не знаю».
Ну почему не знаю? Ну ты что, не мог этого обеспечить? Сейчас как вопрос стоит? Молоко, дешевое молоко. Вот я тебе на первый случай объявляю выговор. И имей в виду, я допустить не могу сейчас, чтобы из-за товарища Яшина срывалось большое государственное дело. Не могу.
И другого бригадира, Удалов его фамилия, отчитывал Василий Александрович за другие, правда, упущения. Сейчас самое главное — уход за посевами, борьба с сорняками, а бригадир как-то весьма прохладно к этому относится.
Ну так ведь запускаем дело-то, баранование-то ведь не проводим вовремя. Не проводим. Сроки-то уходят, сорняк-то прет вовсю.
Ох, и много забот у директора. И обо всем он должен помнить, во все вникать. Скольких людей выслушать, скольким сделать внушение. Тяжела, как говорится, шапка Мономах. Директорский день начался в 5 часов, а передышку Василий Александрович сделал только около 2 часов дня. Да и относительная весьма была эта передышка, потому что мы ему так и не дали покоя. Возникла необходимость о многом еще поговорить. Ну вот Надежда Михайловна, например, очень беспокоил молодняк. Дело в том, что...
Нет уж, разрешите, я сама объясню.
Пожалуйста.
Вот говорили мне женщины-доярки, что телок от хороших племенных коров смешивают с общим стадом. И потом уже не разобрать, какая телка от какой коровы. А ведь это очень важно, чтобы племенной скот как-то отдельно выращивать. Доярки, например, предлагают сережки надевать телятам. Может быть, и не надо сережек надевать, но, вероятно, как-то выделять племенных следует. Вот я и спросила Василия Александровича, что он думает по этому вопросу.
Вот сейчас вынашивается такой прожект. Может быть, скоро станет действительностью. На базе нашего района Лужского создать специализированные совхозы, один или два, это расчеты покажут, по выращиванию племенного молодняка телочек.
Только молодняка.
Только телочек. Как это дело предполагается? Значит, в наше хозяйство, допустим, будет, или другое подобное, будут поступать телочки от лучших коров там в двух-трехмесячном возрасте. И мы их будем выращивать год, другой и начало третьего, пока не произведем покрытие и сделаем из нее уже нетель племенную. И только племенную нетель, выращенную в замечательных, в хороших условиях, будем уже передавать другим хозяйствам.
Эти замечательные, хорошие условия будут созданы?
Их надо создать обязательно.
Вот меня интересует, у вас как вот с пастбищами? Пастбища не заросли кустарниками? Как вот у вас? Ведь надо где-то пасти скот. Вот, скажем, эти телочки-то, они же потребуют сочной травки.
Василий Александрович сделал сейчас такой характерный жест, он почесал затылки.
Да. В пастбищах не все, конечно, в порядке сейчас. Есть и заросшие пастбища, есть и пастбища, не отвечающие требованиям. Но, вероятно, здесь будут направлены специальные капиталовложения или другие средства, и пастбища такие будут.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что разговор наш все время вращался вокруг одной животрепещущей темы, которую в быту называют просто мясо, масло, молоко, сливки. Все это дают коровы. И развитие животноводства сейчас волнует абсолютно всех. И вот какие мысли высказал Василий Александрович Андреев. Он прежде всего заметил, что повышение цен, конечно, явление временное, но не будем за него говорить.
Я верю в то, что это явление временного характера. Тем не менее, мы должны приложить немало усилий с тем, чтобы это временное до максимума сократить. А для этого основной задачей, я считаю, быстрейшее снижение себестоимости продукции животноводства и растениеводства, так как оно питает животноводство, на базе большего применения сельскохозяйственных машин. А машины... Пусть конструкторы подумают, как их лучше для нас изготовить. И пусть почаще бы приезжали эти конструкторы вот к нам в совхоз, да поговорили с нашими механизаторами. Не только поговорили, а иногда бы и под трактором поработали, не только на тракторе. Вот они бы тогда быстро поняли, как и какие машины требуются сельскому хозяйству.
Как говорится, пора было и честь знать. Мы, кажется, несколько злоупотребили и временем, и вниманием Василия Александровича, хотя он, как человек вежливый и интеллигентный, готов был нести и это испытание вопросами. И все-таки еще один вопрос был задан. Каким представляется директору его совхоз в ближайшем будущем?
Я представляю, что наше хозяйство, ну, буквально в ближайшие 2, может быть, 3 года, должно повысить урожайность всех сельскохозяйственных культур минимум в 2 раза.
Василий Александрович, эти слова записаны на пленку, и через 2-3 года мы к этому разговору вернемся, и тут, как говорится, из песни слов не выкинешь.
Иного пути нет сейчас у нас. Нет иного пути, потому что урожайность у нас низкая, потому что мы не докармливаем наших коров. И чтобы выполнить задачи, поставленные партией и правительством вот по завершении 7-летки, иначе мы не можем жить. Это задача первого порядка. И она выполнима. Выполнима.
Итак, Василий Александрович, следующая встреча через 3 года, здесь же, на этом месте.
Согласен.
Я не случайно подчеркнул это обстоятельство. Здесь же, на этом месте, вы никуда не собираетесь из совхоза?
уходить.
Удрать, что ли?
Нет, 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 я ничего плохого не имел в виду. Я просто слышал разговор о том, что вас как будто приглашают в аспирантуру.
Видите ли, работать в совхозе очень интересно. Тем более руководить таким совхозом. И я чувствую, что знаний для руководства совхозом, ну, у меня еще не вполне достаточно. И поучиться дальше в аспирантуре, вещь заманчивая.
Ну вот, здрасте, я только что договаривались о встрече.
А я и не сказал, что я уйду.
Ах, заочно?
А вот именно, я уже учился заочно в институте последние годы. И я считаю, что, в общем, тяга к заочному обучению в аспирантуре у меня есть, и попытка будет сделана.
Ну, всяческого успеха и вам лично, и всему вашему хозяйству.
Спасибо.
Вот на этом и заканчивается наш рассказ про два вечера и одно утро. Мы провели их в совхозе «Правда» Лужского района Ленинградской области, в гуще событий деревенской жизни, и старались передать вам настроение людей, чей труд привлекает сегодня такое большое и пристальное внимание нашего народа, на кого возлагаем мы очень большие надежды.